что погибает, значит, он и не был
избран, понимаете? Очень просто. Он и не покаялся. Очень такой просто. А вот Ананья, Сапфира, некоторые говорят, что они не были, ну, кажется, исполнены все Духа Святого. А потом что получается от падения? У них второй аусфарт есть, знаете какой? Да, они погибли физически, но спасение ничто не потеряют. И убито сли слово в слово. Вот это толкование точно самое. Спасение не потеряли. Я вот там в колледже, когда беседовали, кто-то потерял, кто-то не потерял. Я говорю, так может Иуда спасен? Вот, а может Иуда спасен. Прямо вот так говорю. Ну, вот так говорю, а может Иуда спасен, кто знает, вот, понимаете? Может он погиб, а может там в духе-то спасен.
Это как у Даниэля Дефа пятница, говорит, тогда Бог и дьявола спасет.
Да. Вот такое дело. Ну, и теперь, братья, Откровение 3 глава. Все мы будем там исследовать, там какой? Побеждающий, да? А побеждающий это кто? А бодствуй, дабы кто что? Не восхитил венца твоего. Венец уже есть. Но ты бодствуй. Вор пришел и украл. Вот нам задают вопрос пятидесятники. Вот какой у нас дух и все прочее. Но я всегда привожу Рим 12 глава. Умоляю вас, братья, милосердие Божие, предоставьте тела ваши в жертву. Святую, живую, благоугодную Богу еще для разумного служения. Вот разум это часовой. И если мы отключили часового, враг врывается. И ты виноват все, что часовой у тебя не бодрствует, отключился. Поэтому здесь то же самое. Ну и хула на Духа Святого. Похуливший Духа Святого теряет спасение или нет? Безусловно. У кальвинистов тоже аусфарт придуман, знаете какой? Духа Святого похулили неверующие фарисеи. Теперь давайте разберем. Вот семь грехов против Духа Святого. Значит, первый грех – угошение. И, простите, огорчение. Исаия 63:10. Но не возмутились и огорчили Духа Святого. Огорчение. Второй дух – это грех угошения. У меня когда много материала, так быстро говорю, потому что сам сбиваюсь. Хочется сказать все. Второй грех угошения. 1 Фессалоникийцам 5:19. Духа не угошайте. Третий грех что? Оскорбление. Ефесянам 4:30. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, который запечатлен в день искупления. Вот если бы я никогда в жизни не знал Ислама Васильевича, и если бы его и не было, и вот если я сейчас буду кричать, ты такой там в Африке, в Конго, Браззавиль, есть ты или нет, но ты такой плохой, я тебя оскорбляю. То у нас есть одно учреждение, у нас в селении Ждановка есть, скажут, надо что-то проверить, правда? Могу ли я оскорбить человека, которого я не знаю, не имею с ним общения, могу я или нет, скажите? Никогда. И оскорбить я могу только того, который я знал, который близок ко мне. А дальше еще вот грехи Анании, Сапфиры. Что? Сначала искушение. Стоит, вы согласились искушать Духа Святого, да? А дальше ложь. И посмотрите, как Петр говорит, Анания, для чего ты допустил сатане вложить сердцем и солгать Духа Святого? Там есть свободная воля? Допустил сатане, вы представляете? Вот. Дальше противление прямое. 7 глава Деяния, речь Стефана, 51 стих. Жестоковыйный у люди с необрезанным сердцем и ушами всегда противитесь Духу Святому. Это сознательное действие. Абсолютно. Кто может противиться? Который знает Духа? А потом хула на Духа Святого. Погибает такой человек или нет? До 100%, да? Значит, возможно потерять спасение. Это люди были знающие, вкусившие, все. Значит, спасение полностью потерять. И еще бы я хотел три места привести. Но давайте запишите только, я по памяти, потому что долго. Иезекииля три места. Иезекииля 3:20, 18, 24, 26. Иезекииля 3:20, 18, 24, 26 и 33:13. В разных вариантах Но об одном и том же. Если я скажу праведнику, спасен будет, а он понадеется свою праведность, и что? Совершит грех, он что, погибает или нет? Праведник спасен? Да, спасен. Погибает. Ну и не спасет праведность. Праведник день согрешения, то же самое. И ты, сын человеческий, если не предупреждал, то на тебя взыщу кровь. Везде эти места говорят. Это 1 Коринфянам 11, 23 стиха. И немало умирают. Ну, потому что там перед этим сказано, ибо если наказываемся, перед этим наказываемся, да? А немощны, больны и немало умирают. Я уж не буду говорить, умирают как, потому что это дело уже Божье. Там не скажут, что умирают, а спасение остается. А будучи же что? Наказываемся от Господа, вот это уже во спасение нам Бог дает, да? Да. С миром, вот это правильно. А немощный больной, кто вкушает, не рассуждая о теле Господне, понимаешь? Немощный больной одни наказывают, а умирает, это уже, наверное, уже крайняя мера, я так думаю. Да. Три суда у Бога. Первый суд над церковью, суд над народами и суд над грешниками. Вот сейчас первый стадий. Суд над церковью идет. Как он идет? Самосуд. Если бы судили сами себя, то не были бы осуждены с миром. Вот эту стадию суда сейчас многие отрицают. Отрицают учение об освящении. Поэтому, братья и сестры, братья, подумаем об этом. А умирают, я не знаю, я не могу. Как у тебя в мыслях укладывать? Что значит умирают? Фактически, да, это фактически. Да? Но если так, то надо и Анане, и Сапфиру будет оправдать. Давайте оставим, потому что лопата его в руке его. Вот вопрос спасения давайте будем поручать Богу.
Не исключена смерть и
погибнет. Не исключена, не исключена, правда. Меня вот часто задают вопрос, а мы спасены или нет? Я говорю, в жизни никогда не говорил, что вот там в той общине погибшие, в той я не имею права, потому что лопата в руке его. Кого? У Христа.
Хорошо, что она в его руке.
Да. А если бы нам дали лопату эту, да мы бы ж посажали на полочки сейчас уже всех. Но, к сожалению, некоторые сажают, братья, это не надо делать. Это не имеем мы права. Мы знаем путь истинный как, а Бог может последний миг помиловать многих. Ну вот, давайте перерывчик сделаем, пожалуйста. Сейчас один пошли. Вы то и другое. Теперь мы будем исследовать тему. Опасность принципа невозможности потери спасения. Опасность. Почему мы так настроены после нее, против нее? Значит, этот принцип погружает в небодрствование тех, кто воспримет, что он именно спасен, невозможно потерять, или как-то один выразился, хоть в шорты, хоть без шорты, я уже не потеряю спасение. Очень опасно, братья. Вот это порождает новые такие течения, которые сейчас то ли христианин, то ли нет. Он, как брат вчера говорил, показали два пастора, как плясать надо, да? А они кальвинисты, они спасенные. Все, все. Вот что опасно. Или с прическами, или вот опять с Георгием Петровичем едут преподаватели психологии, помню тогда, с такими ноготками, с накрашенными губами, завитые, с колечками, с перстнями. Она преподает психологию. Мы на совете церквей ставим три пункта. Георгий Петрович, пожалуйста, выполните три пункта. Первое. согласуйте с нами личности, которую вы везете. Первый пункт. Потому что мы знаем, кто как настроен. Чтобы психологи ваши были братья, а не сестры. У нас не воспринимается такое, куда что они будут сеять своей внешностью. Третье. Помощь оказывать в согласовании с нами. Не то, что нам все направлять, а чтобы мы знали, вот оказали вы на одном молитве, сказали, мы оказали Хабаровску на одном молитве, он при нас оказал помощь. Все, теперь при распределении наших средств мы будем знать, что там уже оказано. Хорошо. Хорошо, брат, я не могу ответить, у меня есть директора миссии. В следующий раз я дам ответ. А вместо ответа в следующий раз полный разнос братства без приезда в советы церквей. Вот почему так, потому что те ему совершенно другое стали диктовать. И их цель была его как ширму выступить и за его спиной вот это дело делать, братья. Поэтому вы-то не все, конечно, знаете почему и как, а я-то видел это все на заседаниях, и дали в бюллетне, который выступил, Одесская семинария и Фриденсботы, я-то числюсь как защитник Винса, понимаете? Но я-то все увидел и все. И когда пошло вскрывание исповеданий 20-летних, открыто, я понял, что кто-то теряет достоинство служителя. Вот что заставляет этот кальвинизм делать, даже таких братьев. А он приехал туда, он не пошел ни в украинское братство, ни в русское братство. Нам как же так? Георгий, мы думали, сейчас он здесь филиал откроет. Он в логово кальвинистов пошел. Нельсон, руководитель союза логово кальвинистов, фундаменталисты. Почему? Да потому что у него все родственники-то американцы. И его дедушка американский миссионер, который был, действовал. У нас вот есть трактат, когда его дедушка пишет Павлову, вы неправильно понимаете, вы совсем заблудились. Берите оружие, идите в Красную Армию, что вы делаете? Да, их такой тезис, защита Отечества с оружием в руках. И Льюис пишет, там один одного глаза целится. И я Нельсон говорю, вы баптист, я баптист. Так что мы теперь по винтовке возьмем и друг другу в глаз будем целиться, да? Он не понял, перевели. О, заебался, окей. Если ты меня раньше отправишь туда, я тебе там спасибо скажу. Вот и договорились, да? Братья, это очень серьезные принципы. И поэтому, видите, если таких крыжей ломает это учение, давайте будем очень осторожны. Какие опасности? Значит, это одна из опасностей. Это разделит наше братство. И уже поделило. Если раньше мы всегда говорили, что у нас с регистрированными общинами догматика одна. Нас атеисты поделили по принципу «разделяй и властвуй». У нас сейчас вот есть все отчеты Тучкова, все вот эти, как они делили специально наши общины. Или засылали специально наклеветать, снимали пресвитера. Или кого-то уманить на регистрацию отдельную от совета церкви, а потом все-таки разделить и подорвать фундамент. Там же все что-то это сказано. Но это они поделили. А теперь нас идеология уже будет делить. Вот здесь уже страшней. Поэтому мы бы хотели, чтобы все-таки, если где-то мы и расходимся, у нас был бы фронт фундаментальный против вот этих учений. Геннадий Константинович так отозвался. Кальвинизм – это индульгенция нашего века. Хорошее выражение. Раньше индульгенции продавались, здесь преподносят, но то же самое. Купил, внушил, принял и живи как хочешь. Понимаете? Ну и там, если она не Сапфира, спасен или нет, уж ладно. А вот здесь, я помню, когда мы ансамблем были здесь, нас попросили в город Ровеньки поехать. Не помню, кто меня попросил, у кого-то там родственники были, кто попросил, братья? Ты попросил, да? Родственники там кто-то, да? Мы поехали. Регистрирована община в СЕКБ, нас любезно приняли, все, хороший дом, все чудесно, полностью провели, стол собрали, ну и беседа, конечно, ну и как, я говорю, кто же вам построил, американцы, ну, говорю, отлично, а тебе приезжаете, наверное, за карт, ну, а куда же денешься, это спонсоры наши, братья, да, конечно, кальвинисты, о, мы теперь тоже знаем, ну, а как же вы, ну, как вы? И пресвитер говорит, вот они когда были, мы тут подняли этот вопрос, душа-то восстает, и говорит, до такого колени довели одного из них, спонсора, вот это, до такого колени довели, так если пришествие застает вас во грехе, вы спасен или нет? Спасен. Так вы же во грехе, спасен. Знаешь, что я скажу? Что? Что если пришествие застанет меня в постели с чужой дамой, я и тогда спасен. Ты понял? Теперь я понял. Братья милые, я вам не то, что какой-то, вы можете съездить и спросить. Вот оно где опасность, это полная разнузданность, и все будет окей. И улыбка, мне вот американские газеты присылают, все церкви, все улыбающиеся пасторы, все доктора там, все. Так вот в чем дело, братья, подумайте, милые, какую нам опасность это. И при том имейте в виду, что это учение богословское, а не библейское. И даже кальвинисты сами говорят, что вот Кальвин к этому дошел путем логических рассуждений. И вот хорошо тут отмечено, что такое богослов. Теософия, то есть теология. Теософия – это блаватская, теология, то есть богословие, да? Для чего нужно? И там объясняется так, если в Библии встречаются места, которые невозможно объяснить, то теолог пускается в философские рассуждения. А философия – это неплохое слово, люблю мудрость. Используя весь материал, он доискивается и выводит свою доктрину предположительную. Поэтому вот что такое богословие. И если вам богослов что-то говорит, вы не думайте, что это обязательно священное писание. Это логические, философские выводы. Такие выводы сделал в начале V века Августин Блаженный о предопределении. А Троицы мы приняли, и мы ничего не имеем против, правда? Это тоже его учение о Троице, Августина Блаженного. До него никто так ясно не выводил. А здесь вот видите, и Кальвин тоже. Логически, так умственно дошел, что вот абсолютный суверен Бог, и что хочет, то и делает. В доктрине против католицизма и крайний уклон получился. Вот эти трудности. Поэтому Павел нам предупреждает, апостол Колоссянам, 2 глава, 8 стих. «Бойтесь, братья, чтобы кто не увлек вас, что? Философию». И что там интересно? Пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не что? Значит, есть философия по Христу. Премудрость Соломона тоже философия, люблю мудрость. А вот что предание человека, стихии мира, вот это уже давайте рассуждать. Поэтому мне и хотелось вот так места приводить, чтобы мы были мыслящими, а нам обязательно это надо. Я помните, одну беседу брат с Америки приводил. Я не знаю, говорят, что его убили там, такие кассеты бесподобные присылал. Ну, когда он критиковал какое-то там братство в Америке и все прочее. И говорит, мне обещают 9 грамм свинца и все. А потом говорят уже, что его родителям через забор кинули, да и все. Я вам всегда говорю, думайте, братья, думайте, думайте. И мне хочется тоже сказать, братья милые, думайте И пусть Бог позволит нам молиться, чтобы это было открыто. Значит, учение о предопределении, предыстория его, оно зародилось у Августина в споре с Пелагием. И я хочу вас познакомить с учением Пелагия. Оно определено как ересь, но там были какие-то положительные зерна, а всегда в спорах рождается истина, да? Я у Ренана, Эрнеста Ренана, вычитал, в спорах забывается истина. Вот это да, потому что человек берет материал, у него одно, что доказать, а материал берет обязательно чей-то, чье-то, и оно не обязательного что-то. И еще у Ренана есть удивительное такое изречение: счастлив тот, кто пришел к открытию, что он обладатель самого обыкновенного ума. Если к этому открытию прийти, то тоже очень часто в ересь уклон. Поэтому гипертрофия личности. И еще он говорит, ну это так, отступление. Каждый себя считает по крайней мере умным. Это тоже, братья, вот давайте не будем мы в ложную скромность играть. Да уж, я смиренный, я раб. Или как Аркадий Михайлович, помню, говорил такую проповедь. Господи, я пгах, он говорил про одного. Пгах, да. Ну а потом к нему один так тоже вроде. О, ты меня подожди, я с тобой поговорить хочу. Так ты прах, и я прах. Ха, пгах. Я-то красный пгах, а ты серый. Поэтому, братья, вот в этом плане тоже, простите, что я вот такие опасности есть, потому что обязательно мы можем вот так, ну и пошли сражаться. А в сражениях оно лучше вот как-то находить такие способы, чтобы наша жизнь, чтобы мы не укорили кого-то, знаете, в рукопашную не пошли сражаться. Поэтому пусть Бог поможет нам. Значит, учение Пелагия. Пелагий отрицал первородный грех. Грех Адама, он был на Адаме. Остальные все остаются без первородного греха. Поэтому спасение можно достигать, святости можно достигать, и можно достигнуть такого совершенства, что ты не будешь грешить. Человек полностью ответственен за свой грех. Ну вот это мы принимаем тоже, да, полностью ответственен за свой грех. Он может достичь совершенства и не грешить. Но это вот, не знаю, в плоти всегда остается, поэтому после освящения иногда остается, вот уже я и не грешу, а вот здесь ты и попадешься. Поэтому мы никогда не должны забыть, что плоть остается той же самой адамовской. Ну и в учении, в спорах против него, значит, свое учение предложил вот Августин о предопределении. Абсолютно предопределение. Бог определил, и все в таком плате. Мы уже не будем повторяться. Мартин Лютер, у него были некоторые споры с Кальвином. И потом у него была тоже склонность, что у человека нет абсолютно свободной воли. И он некоторое время учения этого придерживался. Но потом многие друзья ему отказали, он отказался от этого учения. И в лютеранском катехизисе, это краткий символ веры, этого пункта, что потерю нет, он исключен. Ну, у Лютера есть такое выражение: «Я верю, что не собственной силой и разумом могу верить Господа и Спасителя моего Иисуса Христа, но что сам Дух Святой привел меня к Нему посредством Евангелия и наделил своими дарами». Да и аминь. Посредством Евангелия. Вера от чего? А слышание? Слышание от чего? От Слова Божьего. Да. Ну, а когда он защищал еще это полное отсутствие свободы воли, у него получилась переписка с Эразмом Роттердамским. Это тоже выдающийся богослов, но он очень много воспринял от Ренессанса, то есть движение, которое гуманизм, слышали такое движение, которое несколько возвеличило человеческую личность. Уклон был в то, что возвеличишься человек великолепный и гордо, но другое, с другой стороны, что все-таки человек ответственен за свое спасение, что он остался образом и подобием Божьим. Пусть он подобие потерял, но он образ Божий, в нем есть те качества, которые его побуждают, совесть хотя бы, частица Духа, к святости и все прочее. И на этой почве он огромный трактат. Вот у меня сейчас вот поступила такая удивительная книга. Вот 8 книг собрано, брошюр. Из них одна Эразма Роттерданского, Рогозина, Негрова, преподавателя московской, даже не знаю, как там названо, по-моему, там семинарии тоже. И каждый против Кальвина собрано. И вот переписка Эразма там с Лютером. Он так скромно говорит: мне, конечно, скажут, что мизинец Лютера не стоит твоих чрез. Я это знаю. И все же я хочу написать. И когда, значит, дальше даже столько мест приводит, что воля-то осталась, везде воля. Авраам, воля, выйди из Ура Халдейского, воля это или нет, мог пойти или мог не пойти. Моисей, что, пришед возраст, отказался называться сыном дочери Фараона, и лучше что, захотел страдать. Это воля, но я не буду приводить, это множество. И вот у нас сейчас такое, знаете, просто переживание, как ее срочно издать. Мне дали право на издание. Я даже имею дискету. Это все очень просто сделать, потому что, может, кто войдет в пай с нами, чтобы вместе издать эту книгу. У кого сердце болит за наши общины, я имею в виду вот и братьев с автономной общины, если вы пожелаете, я буду очень рад войти в полное сотрудничество с вами в этом плане. И вот эти книги мы можем издать. Я пользуюсь материалом много очень отсюда. Ну и вот Лютер пишет Эразму: все оставьте, все ваши рассуждения, мы ничего не можем делать без Бога. А он ему только послал 2 слова: а грешить. Подумайте, братья, теперь, мы ничего не можем сделать без Бога, а грешим мы тоже. И как Спержин говорил: во имя Господа выкурим сигарку, да? Нет, братья, мы грешим без Бога. А с другим мы грешим, с кем? Тот, который хочет погубить нас. Поэтому свобода воли Лютер остается, не подумаешь, я критики, но какие-то вот такие вытекают доводы. Пусть Бог нам это скажет. Так, Арминиус я вам уже не буду преподносить, что поважней. Сейчас. Давайте вот что. Значит, после смерти Арминиуса собрались 46 пасторов армянских и выпустили так называемое ремонстратио. А слово ремонстранте – протестую. Протест против Кальвина. И там вот такие пункты, запишите, братья, по-моему, очень полезно будет. Значит, ремонстрация, 5 пунктов. Значит, отказываюсь от того или протестую, 2 перевода. Первое. Бог решил спасти через Иисуса Христа всех тех, собственно говоря, вот это уже еще ближе, чем к нам, чем само учение Арминиуса. Бог решил спасти через Иисуса Христа всех тех, кто через благодать Духа Святого, всех тех, кто через благодать Духа Святого поверит в Него. Имеется в виду Иисуса Христа. И будет пребывать в вере до конца. Кратко и хорошо изложено. Еще раз послушайте. Бог решил спасти через Иисуса Христа всех тех, кто через благодать Духа Святого поверит в Него и будет пребывать в вере до конца. От начала до конца сказано. Записали, да? Может, дальше? Второе.
Иисус Христос своей смертью на кресте приобрел прощение грехов для всех. Иисус Христос своей смертью на кресте приобрел прощение грехов для всех. Но только лишь верующие будут иметь это прощение. Но только лишь верующие будут иметь это прощение. Иисус Христос своей смертью на кресте приобрел прощение грехов для всех, но только лишь верующие будут иметь это прощение. Третье. Свободная воля падшего человека не может помышлять ни о чем поистине добром. Свободная воля падшего человека не может помышлять ни о чем поистине добром. Дальше. Он должен родиться свыше от Бога. Он должен родиться свыше от Бога во Христе через Духа Святого. Вы все, Христос, Дух Святой, все кратенько пишите. Он должен родиться свыше от Бога во Христе через Дух Святой, чтобы делать то, что поистине является добром. Возрожденный человек способен делать добро, да? И если он добро не делает, а как определить, что он дитя Божие, правда? Он, это его сущность делать добро становится. Это не третий пункт, это, третий пункт. Свободная воля падшего человека не может помышлять ни о чем поистине добром. Он должен родиться свыше от Бога, во Христе, через Духа Святого, чтобы делать то, что поистине является добром. Возрожденный человек делает добро, это является его сущностью. Четвертое. Мы ничего не можем делать доброго без благодати Божьей. Мы ничего не можем делать доброго без благодати Божьей. Какой? Предшествующей, пробуждающей, следующей и сотрудничающей с нами. Вот сотрудничающий с нами, то есть мы с благодатью Божью можем. Если мы без благодати не можем, и благодать не может, если мы не хотим подчиниться. Свидетель все мой Дух Святый, который Бог дал кому? Повинующимся. Наше усилие самое большое побороть свое «я», повиноваться Богу. Значит, дальше допишите. Предшествующий, пробуждающий, следующий, то есть за нами, параклетос, идущий рядом, и сотрудничающий с нами. Павел говорит, против не я потрудился, а кто? Благодать Божия во мне. Дальше. Однако эта благодать не навязывается нам. Братья, обратите внимание, однако эта благодать не навязывается нам, а предлагается. И дальше мы будем рассуждать, ты влек меня, и я что? Увлечен. Влек и волочил, разные слова или одинаковые? Вот если волочил, связал, это навязывание, а влек, привлекал. Придите все, но все ли пришли? Пятый пункт. Благодать помогает истинным верующим пребывать в вере до конца и спастись. Помогает. Опять. А? Да. Благодать помогает истинным верующим пребывать в вере до конца и спастись. Однако неясным остается вопрос, возможно или нет через падение или небрежность потерять эту благодать. Ну вот тут Арминиус, он остается чистосердечным, и вот тут это оставляет. Однако остается неясным. Но протест против Калимина, что не потеряешь никогда, уже есть. Еще я. Однако неясным остается вопрос, возможно или нет через падение или небрежность потерять эту благодать. А? Угу. Ну да, он силен, но в сотрудничестве с нами, правда? Вот, братья, запишите место очень хорошее. Первое, вторая Паралипоменон, 15 глава с 1 стиха, 1 и 2 стихи. Господь с вами, когда вы с ним будете искать его, он будет найден вам. Оставите что? Все. Он спасет, он все, но так вот. Мы будем еще раз это место касаться, но пока. Записали, да? Что-что? Второе Паралипоменон, 15:1-2. Однако неясным остается вопрос, возможно или нет через падение или небрежность потерять эту благодать. Нет. Кальвин умер уже в 1560 году, а Арминиус в 609 умер. А в 610 году ремонстрация, вот это уже Кальвина боялись, он сжег, и там он боялся, но вот после уже смерти все-таки 46 пасторов взяли, открыто выступили вот так. А так боялись его страшно везде. Это был такой человек очень строгий, жестокий. Так, братья, теперь опасности кальвинизма еще мы приведем, да? Значит, 5 пунктов мы записали. Кальвинизм приводит к охлаждению, беспечности, к пассивности верующих. Так фатализм чреват безнадежностью. Фатализм, знаете, что такое фатум, судьба? То есть вера, все так на роду написано, все, никуда, ничего, понимаете? Коли спасен, спасен. Я вот у нас один братец никак не мог покаяться, курит, пьет. Сосед мой, я говорю, Ваня, ну что ж ты делаешь? Ты веришь в Бога? Верю. Ну что ж ты? Ну что я делаю? Значит, Бог не дает мне покаяния. Представляешь? Внушил себе и все, Бог не дает. Ну пусть даст мне покаяние. Я говорю, так это твое желание, твои усилия и воли. И вот дальше мы будем читать определение удивительное Рогозина. Вера – это огромное желание последовать по пути Господа Иисуса Христа. Понимаете? Когда так лежу, покаялся, и курить, и пить бросил, все. Понимаете? А так внушает человек себе, так все. Поэтому это фатализм, это опасная вещь. Как для тех, кто говорит, что я не спасен, как и для тех, говорит, я не потеряю спасение. В той и другой стороне опасно. И вот я сейчас вам зачитаю 25 пунктов вот из этой книги. Это вступление этого составителя. Значит, что порождает? И вы так, что примете, принимайте. Что... Я не все принял, но все-таки что-то. Что логически выплывает у нас после знакомство с доктриной Кальвина. Вот давайте. Первое, что выплывает. Ну, записывать нет, просто слушайте. Может, если издана будет книга, то Бог тогда позволит. Если человеку суждено быть неверующим и спасенным, и суждено быть верующим и спасенным, он будет им, несмотря ни на что, и никуда не денется. Выплывает? Выплывает. Второе. Если Бог предрешил мою судьбу, то пусть Он вырвет меня из мира, если я Ему нужен и предназначен для спасения. Полный фатализм. Третье. Так как Бог одного возлюбил, а другого возненавидел, и помилование зависит от Его воли, то я все больше убеждаюсь, что Бог не избрал меня ко спасению. Бывает такое? Сплошь и рядом будет, если мы это будем проповедовать. Четвертое. В церкви нет обращений, потому что нет близко тех, кто должен спастись. А если некоторые потерпели, перестали посещать церковь, значит, они не были наши, раз поступили так. То есть, если мы говорим, что как же так, спасенные живут во грехах, ничего, они все равно покаются, раз. А если сегодня во грехах стоит, он, значит, не был никогда. Понимаете, какой? Вот такой ход. Пятое. От твоей выходки или греха ожесточился сосед, или соблазнился брат. Ничего, он, скорее всего, не был спасен, иначе Бог удержал бы его. Шестое. Не стоит так хлопотать или выкладываться, чтобы образумить грешника. Если в том Его воля Божья, Бог гораздо лучше это сделает за вас. И зачем все эти труды миссионерские, гибель скольких миссионеров, молитвы, страдания, если все равно это все бесполезно? Поймите, братья, к чему это приводит. За родственников или там за Чукчи, вон, братья, сколько погиб наш брат, вон, с Таймыра поехали. 21 год погиб. Жена в больнице была с первым. Старайтесь, но вы не сильнее Бога. А если Он так предназначил вашу судьбу, смиритесь. 11. Страдания и неудачи посетили тебя. Не ищи смысла в них, так было угодно Богу, и тебе никогда не понять это. Принимать лекарства никогда. Мое здоровье в руках Божьих, и сколько Он назначил мне жизни, столько и проживу. Дальше. Не обращай внимания на разговоры о неумеренной или вредной пище, или здоровом образе жизни. Больше положенного тебе века не проживешь. 14. Для каждого Бога свои планы, своя судьба в создании мира. Почему бы у пророка или выражения разузнать детали? Все равно ничего не изменишь в будущем. И это оправдывается. Бог каждому назначил лучший план жизни. Почему бы мне не отыскать женщину, которая как раз подошла бы мне, если я был так глуп и, соскочив с духовной колеи, неразумно женился? Второе, понимаете, куда ведет? 16. Подумаешь, согрешил или духовно упал, значит, так было угодно Богу и соответственно Его плану. Таков твой путь жизни. 17. Многие верующие поступают не лучше неверующих. Это не имеет значения. Благодаря жертве Христа Бог не видит наших проступков не в делах же наше спасение, а в Божьем воле и изволении. 18. Никто не помогает друг другу, не жертвует нуждающимся. Ну и что? Не делами же закона человек спасется, а благодатью Христовой. 19. Если наши дела – ничто пред Богом, больше того не проклятие, то как же я должен трудиться для Бога? Никак, кроме Его прославления. 20. К чему пожертвование, труд, проповеди, миссионеры? Бог и без них справится и совершит все, что Сам предусмотрел на земле. 21. Мои попытки стать добрее и лучше святей не увенчаюсь успехом. И никогда не увенчаются. Наша природа испорчена грехом Адама, а потом она прах и ничтожество, которое нельзя исправить. 22. Духовно расти, совершенствоваться, пытаясь с помощью молитвы приобрести положительные качества и привычки. Зачем? Оставьте мертвые дела мертвым людям. Мы уже давно совершены во Христе. Куда идет?
Наверное, с этим перекраивается наше совершенство, да?
Еще три пунктика. 23. Для Бога трудится тот, кто призван им и предназначен для этого труда. Поэтому я пальцем не пошевельну, пока не узнаю, к чему я призван. 24. В церкви нет обращений, члены пассивны к служению, а пастырь доволен всем. К пастору не может быть претензий. Он изначально утвержден и поставлен на это служение Богом. 25. К чему заламывать руки от неудовлетворительного состояния церкви? Все идет как должно. Бог все предвидел, предначертал, предопределил, и Его провидение заботится о точном исполнении этого плана. Вот тут целая глава успехи кальвинизма, почему у них успехи, но у нас нет возможности так тщательно исследовать. Только мы так вкратце можно познакомиться. Значит, опасности кальвинизма. Священное Писание против кальвинистов. Откройте еще, Александр Васильевич, пожалуйста, 1 Коринфянам 10, 1, 6 и 11, 12 здесь. 1 Коринфянам 10, 1, 6, 11, 12. А Откровение 3, 11 вы знаете. «Дабы кто не восхитил венца твоего». Мы уже проходили с вами. 1 Коринфянам 10, 1, 6.
«Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились с Моисеем в облаке в море, И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них говорил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы.
Ну и там еще эти 12, 11, 12.
Посему, кто думает, что он стоит, береги.
Да, обязательно. Посему, кто думает, что он стоит, что? Береги, чтобы не упасть. Какое еще вы место? Прочитайте, пожалуйста. 15? 1 Коринфян. Ага. 1 Коринфян, 15:1-2. Если только. Да. Ну, братья, это мест очень много. Вы не подумайте, что они все тут выбраны. Вы сами потом будете очень хорошо читать, когда дома Библию анализируете все. Есть, значит, пишите 1 Коринфян 15, 1, 2 и 3, наверное, еще. 1, 2. Очень хорошее место. Значит, мы еще Евреям 3, 14, 18, 19. Евреям 3, 14, 18, 19.
Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца.
Если только. Да, дальше.
Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие.
Римлянам 11, 17, 18, 20, 22. Ну там маслина, берегись. Ну давайте еще послушаем.